Вот мы сообщили вам буквально, что сегодня вам ждать. Я напоминаю вопрос. Известно, что сэр Артур Конан Дойль написал массу рассказов о Шерлоке Холмсе. Кстати, фантастику писал неплохую, помните, «Затерянный мир». Также он написал роман, посвященный Столетней войне. И мы как раз разыгрываем книгу Эдуарда Перо «Столетняя война». Как назывался роман Конан Дойля о Столетней войне? Телефон для правильного ответа. Ну, код, понятно, +7 985. Ну и сам это телефон, собственно, 970-45-45. Как назывался этот роман о Столетней войне Артура Конан Дойля?
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы». Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
Добрый день, Наталья, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Мы сегодня будем говорить о Генрихе V. Генрих V английский, что мы про него знаем? Я нашел 3 общеизвестных факта, которые упоминаются в разных школьных учебниках. И естественно, у Шекспира, да? Я думаю, что наши школьные учебники, истории, они в основном по Шекспиру, по хроникам-то и написаны.
По-моему, все-таки вы немножко льстите.
Но смотрите, тем не менее, им, кому, Генриху или школьникам учебникам. Автором учебника. И тем не менее, до вступления на престол Генрих или принц Гарри вел чрезвычайно распутную или, скажем так, беспутную жизнь.
Обычную для молодых принцев.
Да, после этого, это то, что мы знаем, после этого он как бы, когда он стал королем, он сразу переменился, забыл прежних друзей. Да, и победил французов при Азенкуре. И третье, пожалуй, что вот это самый славный английский король почему-то в истории Англии, так его чтут англичане, типа нашего Петра Первого. Кстати, как тут мне стало известно, когда я готовился к эфиру, правил-то всего 9 лет вообще-то.
Совсем недолго, совсем недолго. Умер молодым.
Так что же все-таки это был за пацан?
Если говорить, Алексей Алексеевич, что все так, вот давайте начнем с того, а что же так? Каждая личность, стоящая высоко, а король в Средневековье стоит обязательно выше всех, оставляет след в истории. Значит, создаются исторические источники. Хроники, жизнеописания, документы. А мы начинаем их изучать. С философской точки зрения исторический источник бездонен. Нельзя сказать «все».
Ну как бездонен? Сидит человек, вот что вижу, о том и пишет. Что писал хронист? Король в синей мантии, украшенный там леопардами. Правильно, что увидел, что написал.
А все ли ты увидел в этом тексте?
А.
Глубина источника и его познавательная сила зависит от вопросов, которые мы им задаем. Одна эпоха спрашивает об одном, другая о чем-то совершенно ином. И, как правило, ищет в личностях прошлого какие-то аналогии, ассоциации, ответы на волнующих вопросы. Для Шекспира Генрих V – это поиск, результат поиска такого нам знакомого сегодня – национальной идеи.
Национальной идеи?
Да.
В Генрихе V? А что такое было до Генриха тогда?
Англия в XVI веке подвигается на мировые рубежи.
При Елизавете.
Владычица морей. Она становится владычицей морей. Такого положения у нее прежде не было.
А можно ли сказать о том, что практически Шекспир зачеркнул все документы эпохи и создал Генриха V, вокруг которого уже дальше, уже против шекспировской версии, вообще никто не мог выступить?
Нет, не думаю, Алексей Алексеевич. Дело в том, что хроника Холиншета, которую он использовал, и ряд других анонимных хроник, это хроники современников. И они были в истинном восторге от победы при Азенкуре. 1415 год. Эта победа на севере Франции после возобновленной так называемой Столетней войны, она потрясла Англию. Позади были долгие годы неудач. Первый период Столетней войны для них закончился неудачно. И вдруг слава английского оружия, поле боя, на котором мы победители, там были шероховатости, там были нарушения рыцарских идеалов страны Генриха, все это забыто, надеты шоры, неважно. Мы победители.
Полтава.
Типа того.
Полтавская
он прекрасен.
Битва. Он прекрасен.
И у Шекспира в описании он напоминает что-то. Позвольте, я 2-3 строчки прочитаю для нас слушателей, напомню. Каким же он его рисует? Тогда бы Генрих принял образ Марса, говорят персонажи. Марс. Бог.
Бог войны, да.
Кто битву пережив, увидит старость, тот каждый год, в канун собрав друзей, им скажет, завтра праздник Криспина. Рукав засучит и покажет шрамы. Я получил их в Криспинов день. Это день Азинкура. Да. День святого Криспина. Для нас война — суровая работа. Сам Генрих говорит. В грязи одежда, позолота стерлась. От переходов тяжких и дождей на шлемах нет ни одного пера. Залог того, что мы не улетим. Красиво.
Движение так, быстро, он прекрасен, но... он весь как божья гроза идет, ему коня подводят. Ну, чистая Полтава, чистая
прямая
Полтава.
Прямая перекличка. Каждый народ в своей национальной истории, видимо, нуждается в таких эпизодах. И не будем говорить, хорошо это или плохо, это же смешные оценки при разговоре об историческом прошлом, о нашей сегодняшней действительности. Конечно, сегодня смешновато, когда мы говорим, мы вот в открытую ищем национальную идею. Вдруг представители власти заговорили таким образом, что дискурс какой-то надо искать, совсем непонятно людям. Но ищем, и всегда ищем.
Шекспиров не хватает.
Да, это вообще редкая штучка. Вот редкая штучка, такие люди
масштабы. А все-таки что такое был Генрих, принц Гарри?
Что такое был Генрих? Что мы в нем можем сегодня, все-таки, чтобы было совсем все так, добавить героизированному образу Шекспира? Он героизировал, ну, конечно. Вряд ли он говорил, что мы не улетим, потому что тексты речей 15 века, начала 15 века, не могли сохраниться. Не было записей прямых. Хронисты пересказывали, что они слышали. Солдаты и офицеры пересказывали, что они запомнили. Поэтому точность этого текста, она требовала художественной обработки, и Шекспир это сделал. Но на самом деле, если вглядеться в Генриха V внимательно, будет много любопытных наблюдений. Во-первых, зачем он нам? Пятый, да еще английский. Это европейская история. Это знаковые фигуры Европы, в которой мы живем. И мне кажется, нам важно и посравнивать. И мы ищем своих героев, и англичане ищут, и французы критически на них смотрят, как на некоторых наших героев-иностранцев. Дело естественное, и оно так в истории. Мне кажется, недостаточно подчеркивается, Шекспир это, конечно, просто молчит об этом, что Генрих V сын узурпатор.
Его захватившего отец престол.
Захватил. Его отец, Генрих IV, герцог Ланкастерский, в 1499 году стал... 1399 году стал английским королем в результате государственного переворота, дворцового переворота. Английский король Ричард II, нелюбимый, непопулярный, при нем неудачи как раз и были во Франции, и он прекратил эту войну, был низвергнут и убит. А к власти знать привела Генриха, отца нашего Генриха V, под номером 4, как иногда говорят мои ученики. Очень смешно.
Алая роза.
Генрих номера, да.
Напомним, что
так
про войну...
Так начинается война роз.
Да, война роз. А Ланкастер — это алая роза.
Предпосылки войны роз. Йорки будут белая роза. И это приход к власти узурпатора напрямую. Почему? Потому что ланкастеры — потомки четвертого сына знаменитого английского короля Эдуарда III. А был третий сын, Лайонел. И у него были потомки. И права сыновей Лайонела были обойдены.
И то есть узурпатор. Не только сверг и убил, но еще не являлся первым наследником.
Прямо сам не убивал. Но, конечно, но с его ведома был убит, ну, заморен голодом, кажется, в замке Ричард II. Но были обойдены права более прямых наследников, сыновей Лайонела. Была проблема многодетности Эдуарда III. Когда-то мне одна девочка, юная школьница, на вступительном экзамене по истории сказала, феодальная раздробленность на Руси объяснялась многодетностью русских князей. И я подумала, как смешно. Не так смешно. Многодетность правителей в ту эпоху имеет большое значение. Очень много претендентов. Ведь до сих пор где-то по миру мечутся те, кто претендует на то, что они наследники Романовых. Это вещь очень серьезная в монархическом строе. И вот они обошли права потомков третьего сына, Ланкастера у власти. И, конечно, в глазах большой части общества они узурпаторы. Генрих V сын узурпатора. И мне кажется, что его жизнь и биография, и это тяготение героизированности у него у самого была. Потому что все дружно пишут, перед битвой он сказал воодушевляющую речь. Улетим, не улетим, но что-то он такое сказал. И он сражался лично, и он проявлял большую властность и силу личную в сражениях. Он хотел замять этот пункт. А что нужно тем, кто в своей власти не очень-то уверен? маленькая победоносная война.
Обычная история.
Будет ли это Франция или другое место, это до сих пор в истории человечества не изменилось. И вот он возобновляет эту войну, конечно, которую никто не называл столетней. Она вообще-то длилась даже чисто формально там приблизительно больше 100 лет. Война с Францией. Он возобновляет.
То есть вы считаете, что эта война возобновилась Генрихом V для того, чтобы упрочить династию?
Прежде всего.
Доказать легитимность?
Прежде всего.
Присоединить территории?
Долгие годы, так сказать, засилия строгого марксизма мы всегда искали экономические предпосылки.
Ну, наверное, тоже были.
Я отдала дань этим поискам. Я написала специальные некоторые статьи, работы именно о ситуации перед возобновлением войны. Имели место. Что такое экономически? Я обещаю вам там поместье. Вот он, стимул-то. Суперэкономический, он же и политический.
Кстати, надо вспомнить, что в момент прихода на престол ему было порядка 25 лет.
Совсем молодой парень.
Молодой парень для них, да?
Да, безусловно. И
принц
он
Гарри.
Дал им поместье. И надолго была оккупирована Нормандия после Азинкура. На 25 лет была оккупирована.
Вот, Алена, вы вот так мимоходом прошли, сказали, что после славной битвы при Азинкуре, это Полтава, ну, Полтава.
Блеск, блеск.
Да, сравним, да? А тем не менее были нарушены им некоторые рыцарские правила. Что вы имели в виду?
Удивительным образом.
Английская он первый история... нарушил их вообще среди
Нет.
монархов?
Среди монархов, пожалуй. Были те, кто не очень их любили, не очень там...
Ну, разбойные
отдавали.
Бароны.
Это
да.
Потому что время было переходное. Угу. Это начало нового времени, дыхание нового времени. Рыцарство не в самой большой части. Но во Франции был Иоанн II Добрый, который вообще создал рыцарский орден звезды и верил, что он спасет рыцарство. В Англии многие верили в идеалы круглого стола и короля Артура. А он совершил невиданное. И я не сразу в этом разобралась, потому что английские историки молчат. Во время сражения при Азинкуре, как пишут источники, хроники, очевидцы, случилась вылазка каких-то разбойников, разбойники, французские разбойники, напали на английский обоз. Вот ограбили его, безобразие это осложнило битву, и король был вынужден, Генрих V, принять опасное решение убить пленных рыцарей.
Перебить рыцарей,
да.
Пленных, сдавших
Они
оружие?
Они скороговоркой это говорят. У рыцарей даже не отбирали оружие. Если рыцарь поднял одну руку и сказал, я сдаюсь, этого достаточно. Это рыцарское слово. И вот были пленники. Что же за разбойники такие? Я стал тщательно разбираться. И в хронике неких первых четырех Валуа, анонимная французская хроника, видимо написанная горожанином, нахожу нюансы потрясающие. Ограбили обоз, залезли на колокольню, стали бить набат, разбойник, который что-то ограбил, он убегает с добычи, бить набат, распевать «Те Деус Леудамуру», «Воспеваем тебя, Господи», «Хвалим тебя, Господи», и кричать. «Английский король убит! Английский король убит!» А это была чистая, как мы сегодня скажем, дезинформация. Рыцари французские, сидевшие в плену, дрогнули. И тогда он отдал этот страшный антирыцарственный приказ перебить плен.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.